привет! Это подкаст «Лес, в котором», и вы сейчас слушаете второй сезон. В этом сезоне мы поговорим с представителями разных профессий о том, чем они занимаются в заповедниках и национальных парках, и узнаем у них, почему они выбрали свои профессии, в чем состоит их работа, а также как стать такими же специалистами, как они. С вами я, Кира, директор благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» и ведущая нового сезона. Фонд «Красивые дети в красивом мире» уже больше 10 лет помогает детям с челюстно-лицевыми патологиями и поддерживает работу заповедников и национальных парков по всей России. За это время мы спасли от исчезновения и защитили от пожаров более 30 тысяч квадратных километров заповедных лесов, степей и тундр, а также увеличили численность нескольких десятков видов растений и животных, от огромных серых китов, амурских тигров, зубров и северных оленей до небольших, но очень важных для природного баланса сурков, выхухолей, каланов и совсем крошечных летучих мышей. Поддержать нашу работу и помочь заповедникам можно на нашем сайте детиприрода.ру/help. В новом сезоне в каждом эпизоде у меня будет новый соведущий, подросток, который интересуется природой и экологией. Мы понимаем, что у детей есть огромное количество вопросов о том, как же работают люди в заповедниках, как можно попасть в заповедник, как стать специалистом и где же учиться. Именно для этого мы создали проект домнадереве.рф. Обязательно оставим ссылку в описании. Именно благодаря этому проекту вы можете узнать гораздо больше о том, как работать с природой. Сегодня соведущим этого выпуска станет Сева. Сева, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям пару слов о себе.
Всем привет! Меня зовут Сева, мне 13 лет, я учусь в 6 классе и очень люблю вдохновляться природой. Я люблю фотографировать животных и птиц, и даже растения, цветы, деревья, потому что в каких-то моментах я вижу в этих животных, птицах, растениях человека. Если, например, фоткаешь розу после дождя, то ты в ней видишь довольно хрупкого человека, но стойкого, которого можно обидеть, но тем самым он не может обидеться и будет продолжать стоять и цвести. То есть он такой не обратит на это внимания и все, пока. Я не хочу с тобой общаться. Люблю фотографировать разных животных, которых я могу встретить возле своей дачи. Это лисы, косули, олени. Они тоже супер милые и классные, вдохновительные, но не супер любопытные, потому что, чтобы поймать момент, нужно долго либо сидеть в машине и ждать, пока они приедут, либо сидеть просто на коленках, чтобы как-то их не спугнуть.
Сев, я думаю, что сегодняшний выпуск тебе будет очень интересен, потому что герой нашего выпуска — очень известный фотограф дикой природы. Скажи, какие вопросы ты бы задал в первую очередь? И как ты себе вообще представляешь, поскольку ты сейчас рассказывал, да, что тоже сидишь в засаде, а вот как ты себе представляешь, например, для того, чтобы сфотографировать какого-нибудь бегемота, да, или там слона, что надо делать?
Вообще вопросов миллион, 2 миллиона, миллиард, но буду задавать какие-нибудь суперинтересные, которые могут помочь начинающим фотографам. В соцсетях Михаил выставлял фотографии, где он фотографировал бегемотов под водой и на водном дроне, и вообще сам спускался. И когда ты понимаешь, что говорится, что бегемот — это самое опасное животное в Африке, то, что много новостей было, что он опрокидывал лодки, у него огромная скорость, и когда ты понимаешь, что человек спускался их фотографировать, то, конечно, возникает шок, то, что как ты не испугался. А второй вопрос, наверное, очень будет удобный для начинающих фотографов. Как не побояться выставить фотографию, которую вот ты сделал супер классную фотографию, но боишься ее выставить, например, на какой-нибудь конкурс, и как преодолеть этот страх? Вот.
Классно, Сев, у тебя уже столько вопросов готово. Я думаю, что Михаил точно на них ответит. Давай расскажем нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях очень известный фотограф дикой природы Михаил Коростелев, победитель престижных международных конкурсов, среди которых один из, наверное, самых известных — это Wildlife Photographer of the Year. Так что
да.
Сейчас обратимся к Михаилу со всеми нашими вопросами. Михаил, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Михаил, расскажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой?
Хороший вопрос. Вообще, я закончил МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики, и долгое время, там лет 10, наверное, работал по специальности. При этом, как только я начал зарабатывать какие-то деньги, я сразу начал путешествовать, и все деньги, по сути, уходили на путешествия. Вот. И как-то сразу меня привлекла именно дикая природа. То есть мне не нравилось куда-то ездить. Меня не тянуло куда-то там в Европу или какие-то города. Мне хотелось какие-то дикие места, красивые вулканы, животные, водопады, океаны. Вот. И я начал это все снимать. Сначала снимал на видеокамеру. Потом, посетив там несколько выставок известных фотографов, будучи впечатлен кое-какими там фотографиями, подводными в основном, вот, мне стало интересно попробовать подводную именно фотографию, и я купил подводную камеру и начал фотографировать под водой. У меня сразу начало получаться, и мне это очень понравилось. Мне очень понравилось снимать под водой, потому что, во-первых, это необычно, не так много, в принципе, подводных фотографов, ну, по сравнению просто с фотографами дикой природы. Мне понравилось, что много животных под водой интересных, свет очень красиво по-разному падает. И так я сразу вот стал, то есть я не перешел под воду из земли, да, как фотографы многие делают, вот я сразу начал снимать под
водой. Ушли под воду.
Да, я сразу ушел под воду. И мне сразу стало интересно вообще, я снимаю вот просто какие-то красивые картинки для себя, да, или действительно какой-то у меня там уровень, да. Ну и вообще, в принципе, я всегда увлекался спортом, и для меня вот... Я начал участвовать в конкурсах, международных конкурсах дикой природы. Для меня это был, в первую очередь, спортивный интерес, вот, ну и заодно проверить вообще свой уровень. Уже, наверное, со второго года вот это увлечение я начал выигрывать какие-то призы, награды, выходить в финал каких-то конкурсов, где-то выигрывать категории, вот, и мне это понравилось. И я стал снимать именно вот... Чтобы победить в конкурсах, нужно снимать что-то уникальное и необычное, вот. Я с самого начала, собственно, и стал стараться искать какие-то сюжеты, какие-то места, каких-то животных, которых никто не снимал, да, ну, или там снимали единицы, или, ну, желательно вообще никто не снимал, делать какие-то уникальные проекты повышенной сложности. Собственно, так я попал на Камчатку, в Кранотский заповедник, в Южно-Камчатский федеральный заказник. Это был, наверное, третий год моего увлечения шел. И я вот туда отправился с целью снять вот медведей под водой. Ну и постепенно вот хобби, оно завлекло меня так, что все больше и больше времени я ему уделял. И, по сути, потом я постепенно сменил свою IT-работу на фотографию путешествия. Вот, то есть я стал организовывать путешествия вот в такие вот какие-то места необычные, знакомить людей с дикой природой. Ну, то есть открыл для многих людей вот этот мир, который для многих казалось, что невозможно туда попасть. То есть возможно это увидеть только если ты там, не знаю, фотограф National Geographic или какой-нибудь биолог-исследователь. И люди наблюдали, и это все там по фильмам BBC. И я, собственно, для многих людей в России открыл то, что это доступно, что можно там наблюдать за медведями с расстояния, там, не знаю, 5 метров, можно плавать с китами в океанах. И все это доступно, возможно. Такая вот у меня миссия.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вы фотографируете только морских и водных животных или все же фотографируете еще каких-нибудь наземных?
Ну, на 95%, даже, может быть, больше я фотографирую подводных животных. Но когда я нахожу какие-то сюжеты, интересные мне, которые вот дают мне какой-то вот такой вызов, там, челлендж, что-то снять, да, и то я снимаю и на земле. Вот. Но, как правило, не просто вот, то есть я очень редко использую вот просто вот фотокамеру, которую я держу в руках, и вот снимаю животных, да, то есть на земле я в основном, например, использую фотоловушки, вот, потому что мне это интересно, то есть фотографы, которые считают, что если ты не держишь камеру в руках и не нажимаешь сам кнопку, то это не фотография, там, да, не фотография дикой природы, я с этим абсолютно не согласен, вот, то есть установить камеру в нужном месте, чтобы она там сама, используя датчики, сделала кадр, и вот это вот потом ожидание, когда ты там 2 месяца стоит где-нибудь в тайге, и потом ты приходишь, достаешь карту, и там дрожащими руками просматриваешь что-то, что там попалось. Для меня это гораздо интереснее, чем вот, например, там, не знаю, сидеть там неделю где-то в засидке и ждать, вот пока там пройдет животное, и сделать этот кадр. Но для каких-то фотографов наоборот. Для них интереснее вот дождаться, когда там животное придет, увидеть его глазами, нажать кнопку. Но вот у меня немножко не так.
Михаил, вы в своих съемках используете фотоловушки. А расскажите для начинающих фотографов, а что это такое?
Ну, ты ловишь животное ловушкой, вот, и потом оно поймано, и ты его снимаешь, да, потому что никуда не может убежать. Вот, на самом деле это... камера, которую ты оставляешь где-то, например, в тайге, в лесу, у нее есть, то есть такая система целая, вот, в которой есть датчик движения, ну, как правило, еще датчик тепла. То есть она стоит в таком спящем режиме, но когда мимо проходит какое-то животное, вот, она включается и снимает. Вот, и ты получаешь, то есть она может стоять несколько месяцев, потому что она не тратит много энергии при этом, и за эти несколько месяцев, не знаю, там 5 раз прошли какие-то животные, и ты их заснял, вот. И на самом деле, когда вот начинаешь этим заниматься, делаешь много открытий, потому что вот у меня вот, например, стоит в нацпарке земля леопарда в Приморье, это ловушка. И, например, ты узнаешь, что животные вот в тайге или в лесу, они не ходят вот как-то хаотично, они ходят по тропам. Вот. И причем эти тропы используют разные животные. Вот одна ловушка, которая у меня стоит там на каком-то дереве, вот на тропе, она у меня снимает 7, 8, 10 видов разных животных. Каждый день кто-нибудь вот проходит, это очень интересно. Вот. И есть такие простые фотоловушки, то есть для вот начала, кто хочет этим заниматься, можно купить китайскую там фотоловушку за там 10-15 тысяч рублей, вот, поставить ее буквально там на даче поставить и уже там смотреть, наблюдать вот, что там ночью, например, происходит, то, что у них у всех инфракрасная съемка ночная, вот, или где-нибудь в лесу поставить, тоже очень-очень интересно. Или ты едешь куда-то в путешествие, где-то неделю живешь, тоже поставил там где-то у речки там или в лесу, да, и получил какие-то интересные кадры, да, вот, а можно сделать уже там, заморочиться и сделать уже большую такую, поставить туда зеркальную там или беззеркальную, ну, какую-то уже полупрофессиональную камеру, вот, фото, да, которое там, не знаю, вспышки установить и уже, которые будут делать прям кадры, такие фотокадры.
Откуда у вас появился интерес к воде и к подводным животным?
Ну, случайно, то есть я первый раз вот за границу я поехал в Египет, там, в каком-то там 2006 или 2007 году, вот, и такой, ох ты, там с маской плавал, эти все красивые кораллы, рыбки там меня впечатлили. И потом я тоже увидел какой-то там отчет на форуме или в живом журнале про китовую акулу огромную, красивую, и поехал на Мальдивы, вот именно специально в то место, где она водится. Вот тут казалось, что ее можно встретить только там, то есть специальных экскурсий нет, и можно встретить ее только по пути на дайвинг, вот, поэтому мне пришлось там получать сертификат специально, вот я там получил сертификат, и мы пошли нырять, и вот с первого раза там ее встретили, и вот мне понравилось это, вода, вот, опять же, огромные, большие такие крупные животные под водой, это очень красиво. Потом я на одной из выставок, была выставка в Москве Стива Блума, такого фотографа известного, ну, вот она под открытым небом там на бульварах, вот, и там висела фотография подводная слона, вот, и меня она так впечатлила, что вот после этого, наверное, я и купил подводную камеру и начал искать этого слона, оказалось, что он единственный такой, который плавает в море, потому что он там из поколения слонов на Андаманских островах, которых там раньше давно использовали для переправки бревен с острова на остров. Их с детства приучали вот не бояться плавать именно в море. Так-то слоны хорошо плавают, но в море их обычно не заставишь идти. Ему уже было 63 года, но хозяин его вот каждое воскресенье выводил к морю, и тот вот радостно там бежал и плавал в воде. Я тоже сфотографировал этого слона, и, ну, и мне сразу понравилось вот крупных каких-то животных снимать, красивых. То есть есть подводные фотографы, которые вот, любят снимать всякую там мелочь. Вот он может там сидеть на одном месте там с баллоном просто и час вот снимать вот этих маленьких там каких-то креветчик, рачков, там, голожаберников. Вот мне это неинтересно. Я вот снимаю только что-то такое красивое, крупное, можно повзаимодействовать.
Благодаря вашему взгляду наземные животные становятся подводными. Ну, мы про это узнаем.
Да, иногда, да.
Правильно я понимаю, что вам пришлось стать профессиональным дайвером, потому что иначе вы бы, наверное, не выдержали такие нагрузки?
Не, не совсем. Вот 99% кадров, которые вы там у меня увидите, это кадры, сделанные либо просто на поверхности, плавая с маской, либо я вообще даже в воду не заходил, вот использовал какие-то конструкции, фотоловушки, там, палки и так далее. Вот. То есть можно снимать в луже, там, сидя на корточках, там, подводные кадры. С аквалангом я, во-первых, не очень люблю нырять с аквалангом и использую его только когда вот прям вот супер необходимо. Ну, это очень редко нужно. Вот.
Михаил, а какая максимальная глубина, на которую вы опускались?
Ну, там 135 метров, ну, и при этом это вот был единственный раз, когда там именно проходил обучение, и больше ни разу это не пригождалось, потому что все самое интересное, оно у поверхности. Вот, то есть киты дышат воздухом, поэтому они, собственно, отдыхают на поверхности, и ты с ними взаимодействуешь как раз на поверхности. То есть ты все равно вот за ним не угонишься куда-то там под воду глубоко. Свет красиво тоже, соответственно, есть только у поверхности, потому что уже там на 10 метрах уже нужно там какие-то вспышки использовать или свет специально отдельный. Поэтому вот под поверхностью все самое интересное. Нырять глубоко никакой необходимости нет, как правило.
Хочу напомнить, что для тех, кто хочет узнать больше о работе в национальных парках и заповедниках, примерить на себя новые профессии и понять, какая из них вам больше подходит, есть наш проект «Дом на дереве». На сайте домнадереве.рф вы найдете прикольные комиксы про приключения волонтера Национального парка Женьки с реальными кейсами из заповедников России и интерактивными заданиями, а также уроки, которые помогут разобраться во всех тонкостях работы на заповедных территориях, ну и тесты для подбора профессий. Ссылку на проект мы оставим в описании этого выпуска. Заходите на сайт домнадереве.рф и узнайте, кем вы можете работать в Национальном парке – рейнджером, фотографом, а может быть, айтишником? Вот у вас, например, созревает идея, да, что вам хочется сфотографировать такое-то млекопитающее или такое-то животное вот там-то, да, в таком-то заповеднике. И как весь этот процесс разворачивается?
Ну, иногда идея зреет годами, да, то есть сначала появляется идея, да, потом она как-то в голове там просто сидит, да, и ты пока не переходишь к каким-то действиям, да, для реализации, но она у тебя уже там засела, и ты периодически о ней там думаешь, да. Потом в какой-то момент, когда у тебя там есть время или ты просто наткнулся, там, не знаю, в интернете, на сайт заповедника, например, да, ты такой, ага, там, начинаешь думать, вот я хотел снять, да, или там нашел там какого-то сотрудника, познакомился с сотрудником заповедника, да, и ты уже начинаешь там вот потихоньку эту идею раскручивать, там, задаешь вопросы, начинаешь узнавать, там, например, когда там можно приехать, какой там сезон, да, что нужно, чтобы вот там, не знаю, пожить в этом заповеднике, ну, или не обязательно в заповеднике, в каком-то месте, да, какие там вообще вот условия, да, начинаешь обдумывать, как ты это будешь снимать, опять же, там, сам, да, там, сидеть или нырять, или использовать какую-то там фотоловушку, там, подводную или неподводную. Ну и постепенно в какой-то момент ты уже начинаешь планировать, да, ты думаешь, ага, так, вот сезон в июне, через 2 года у меня июнь свободен, запланирую-ка я вот на вот этот вот июнь 2037 года туда поездку, потому что до этого все распланировано. Ну и вот начинаешь готовиться, да, то есть если это какая-то технически сложная задача, ты начинаешь готовить оборудование, собирать. Технически я не очень силен, вот, но всегда есть люди, которые могут помочь там собрать какую-то конструкцию, вот, и начинаешь потихоньку это собирать, тестировать. Ну и потом уже отправляешься. Не всегда все получается с первого раза. Вот бывает, что проекты длятся там 2, 3, 4 года, потому что ты первый раз приезжаешь, знакомишься там с местностью, знакомишься с животными, с их повадками, у тебя возникают другие идеи, что нужно снимать по-другому. Ты потом в следующий год готовишься технически там к какому-то новому виду съемки. Потом ты понимаешь, что ты там отснял не идеально, снова едешь там, да. Ну, то есть фотограф должен быть дикой природы, я считаю, должен быть перфекционистом, да, то есть нужно всегда вот ждать идеального какого-то кадра, да, и ты не всегда даже знаешь, то есть иногда ты представляешь в голове этот кадр, иногда он получается неожиданно, и ты понимаешь, вот он, да, вот за ним, его я ждал. И, ну, и главное, на самом деле, получать удовольствие от процесса больше, чем от результата. То есть, ну, или одинаково, да. Но для меня просто сам процесс не менее интересен, чем результат. И поэтому, если я там не получил какого-то вот интересного результата, для меня это нормально, потому что я классно съездил в классное место, понаблюдал за животными, там, не знаю, если с семьей поехал, провел время там с семьей в классном месте. Ну, и опять же, осталось еще вот тоже мечта, значит, еще не исполнилась она еще впереди, это тоже здорово.
Вы упомянули о том, что у вас уже все распространено, писаны, да, ну, понятно, что вы известный фотограф, а в целом, как это вообще происходит? То есть с учетом там сезонности, да, там, не знаю, возможностей, ресурсов, вы планируете свои экспедиции, да, на ближайшие несколько лет, или вас приглашают заповедники, например, чтобы вы сфотографировали что-то у них очень ценный какой-нибудь вид?
Не-не, заповедники, ну, я думаю, везде, не только в России, редко именно прям приглашают. Вот. Ну, может быть, вот что-то подобное было в Кранотском заповеднике, как раз первый раз поехал туда снимать медведей. Вот, я туда отправился волонтером. То есть я сначала подал заявку на волонтерство, потом, так я был знаком с Игорем Петровичем Шпиленком, ну, не лично, а через живой журнал тогда вот популярный. Я там с ним тоже списался, узнал про вот эти возможности волонтерства. Он мне подсказал, что вот для заповедника, скорее всего, интересна подводная съемка, вот. Ну, это не было приглашение, но это была такая, скажем, заповедник пошел навстречу и, по сути, дал мне такой карт-бланш мне на, вот, на съемку. То есть я приехал туда на месяц первый раз. Тогда у меня еще не было такого прям какого-то мирового имени, да, То есть у меня уже было какое-то портфолио, но я не был каким-то знаменитым фотографом. Но заповедник пошел навстречу, то есть я там привез клетку там какую-то, в которой там сидел, наблюдая за этими медведями, там ставил эту клетку в воду, чтобы снимать под водой, там придумал там всякие приспособления, какие-то длинные палки, которых пускал с моста, там, чтобы снимать, как медведи рыбачат. Ну, в общем, делал все, что в пределах разумного, все, что вот мне в голову приходило. Ну, это очень здорово, это очень благодарен руководству заповедника, тогда это был директор вот, Тихон Шпеленок, ныне, к сожалению, покойный, да, в честь которого назван, собственно, сейчас вот Южно-Камчатский федеральный заказник. И, ну, собственно, благодаря этому и получились вот тогда вот уникальнейшие кадры подводные вот медведей.
А какая была ваша самая долгая экспедиция и что вы ощущали во время, например, самых ярких моментов?
Вообще для меня вот оптимальный срок — это где-то 3, наверное, максимум 4 недели, вот, которых обычно хватает на то, чтобы, с одной стороны, было время там подготовиться, изучить местность, животных, дождаться несколько раз какой-то хорошей погоды там для съемок, ну и в том числе и не устать. После этого уже, если ты в одном месте находишься больше месяца, для меня уже, ну, то есть, уже начинаешь там уставать и притупляется уже там, вот это вот вдохновение.
Вау.
Да, вдохновение, вау, да, и хочется уже там что-то сменить локацию или домой съездить. То есть я в каких-то прям длительных экспедициях не был, да, то есть, ну, вот, наверное, самое долгое, это вот когда вот я первый раз поехал вот на Камчатку волонтером, то есть там, то есть сначала там планировал какие-то 2 недели, 3 недели, потом вот появился Фероп, еще там 2 недели, потом казалось, можно на месяц приехать, там на Камчатке тоже увеличил, ну, и в итоге меня растянулось все на 3 месяца, вот, я взял отпуск за свой счет, потому что тогда еще работал по специальности, и поехал на Камчатку на 3 месяца, но все равно там было 2 локации, то есть там была такая смена, и, ну, и океан там на Курильское озеро, заповедник, то есть там все, была такая перемена и какой-то там промежуток между Петропавловском и Камчатском, когда там надо было эту клетку сварить там и так далее. Но суммарно там почти 3 месяца я провел на Камчатке.
Тогда. А сколько вообще времени уходит на подготовку к подводной съемке?
Ну, зависит от проекта, да, то есть если это, я еду куда-то, например, нырять с китами, да, то я просто запихнул камеру в подводный бокс, и, находясь на лодке, там, несколько дней, там, я жду каких-то встреч интересных, иду в воду и снимаю. Ну, и, собственно, подготовка состоит только в том, чтобы прилететь в это место, там, не знаю, забронировать лодку и идти в море. Вот, а где-то, например, то есть на Соловецких островах я снимаю белух с помощью дистанционного управления, то есть там белухи приходят в такой натуральный бассейн мелководный, песчаный, около берега, потому что в отлив там вода прогревается на несколько градусов, и они приводят туда детенышей погреться. Но нырять туда нельзя, потому что они там с детенышами, они очень такие чувствительные и не подпустят тебя близко, и ты их только распугаешь. Если пойдешь туда нырять, ничего хорошего, конечно, от этого не будет, потому что для фотографа дикой природы очень важно иметь ответственность, да, перед животными. То есть не сделать кадр любой ценой, но при этом там животные все там разбежались в разные стороны, испугались, там ты нарушил их какое-то естественное поведение, да, так не делают хорошие фотографы. Вот. В идеале это ты пришел, и когда ты ушел, ты оставил животных вот в том же состоянии, в котором ты их встретил, ну или их поведение поменялось каким-то естественным путем, да, а не из-за тебя. Либо случаи, ну, тут спорно, ну, когда, например, животные сами проявляют интерес, да, они с тобой идут знакомиться, ну, или с твоей камерой. Ну, тут вот этот вопрос, конечно, спорный, да, но тогда тоже получаются какие-то интересные кадры, когда вот животное заинтересовалось, например, камерой. И я устанавливал, ну, то есть, во-первых, у меня была уже дистанционная камера, потому что я медведей с помощью них снимал. Я думал, как ее там установить вот в этот бассейн. То есть, ну, во-первых, я туда ее устанавливал во время прилива, когда белух еще не было, вот, чтобы их не беспокоить. Я купил там какую-то строительную треногу там за 300 рублей там на рынке, приделал к ней, собственно, камеру, ставил ее там, закрепляя там грузами на дно вот этого бассейна. И потом вот несколько часов, там 4-5 часов сидел на берегу и ждал, пока вот, собственно, начнется отлив, и туда придут белухи. И вот так вот несколько дней подряд, чтобы сделать кадр вовремя, то есть у меня там 30-метровый кабель, кнопочка, которую нажимаешь, и камера под водой снимает. Я использовал дрон, вот при этом дрон специально был с зум-камерой, чтобы висеть было можно очень высоко, чтобы, опять же, шумом не распугивать белух, но при этом видеть с высоты, где стоит камера, и когда белухи к ней подплывают. Вот. Ну и мы там вот вдвоем с женой, собственно, я там наблюдал, когда белухи подходят, давал команду там «жми, жми, жми», и она нажимала кнопку в нужный момент, когда белухи подходили и изучали камеру. Вот, было очень интересно, потому что белухи, они в этот бассейн приходят каждый день, как они видят, да, то есть они помимо зрения, то есть зрение такой второстепенный такой орган, да, потому что они там под водой, может быть, мутно, и, ну, и вообще они близорукие в целом, они используют эхолокацию, да, и с помощью эхолокации, то есть посылают такие звуковые сигналы, волны как бы отражаются от поверхности и возвращаются к ним, и они представляют, видят картину вокруг объемную. И так как они это место каждый день посещают, у них, естественно, уже там, они знают каждый там камешек, каждый там рельеф и так далее. И для них вот новый объект какой-то, который стоит, вот большая камера, естественно, для них он вызывает какой-то интерес, любопытство, сначала там немножко опасения. И первые два дня они приходили, они очень аккуратно так издалека ее рассматривали, вот так проплывали мимо, по одной, по две. Вот, ну и первый день кадры получились, и мы на самом деле были уже в восторге, потому что мы не ожидали, что с первого раза у нас там такие были технические проблемы, там камера то падала, то еще там что-то, вот, не могли ее там установить, чтобы она смотрела куда нужно. Вот, но с первого дня у нас уже получились такие вот прям фотографии белух под водой, мы были в восторге. Вот, на второй день уже чуть получше, потому что они уже немножко так осмелели и начали ближе подходить, рассматривать, вот. Но на третий день мы вот сделали как раз кадры такие, как раз уже, можно сказать, конкурсные, выставочные. Пришло очень много белух, во-первых, там было их штук, наверное, 50-60, вот. И они уже привыкли к камере, и они просто там группа за группой ее рассматривали в упор. Линза такая, она большая, зеркальная, и они видят свое отражение наверняка. Вот, а известно, что китообразные, они вообще узнают себя в зеркало, да, вот. И не рассматривали себя, грызли там эту камеру, толкали ее головой, там, и что только с ней не делали. Получились потрясающие кадры. Третьей попытки. Но вот в этом июне мы продолжим, там есть всякие новые идеи. Мы закупили там кабель длиннее, чтобы там другое место поставить. Ну и много еще всего там будем пробовать.
А скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что бывает как бы два типа творчества, да, вот когда про фотографию. С одной стороны, что есть какая-то идея, какую фотографию хочется снять, а с другой стороны, когда она сама получается лучше задуманного. Вот когда есть какая-то идея, вы ее берете просто, ну, условно, вы представляете себе ландшафт, там, это животное, и представляете, вот классно было бы снять касатку, когда она в этот момент там делает то-то, и тогда мне нужно сделать вот это.
Да. Но так очень редко получается, потому что животных нельзя заставить делать то, что ты хочешь.
Они не модели.
Да, они не модели, они не встанут в нужное место. Тем более под водой, как правило, там 99%, даже больше фотографий — это брак. Вот. Потому что чуть ты повернул камеру, меняется свет, где-то видимость не позволяет. Где-то там животное, не знаю, не попало в кадр, там еще что-то, где-то оно далеко слишком, потому что под водой ты издалека не снимешь, потому что вода искажает, и нужно только вблизи все снимать. Практически в упор. Ну, то есть много таких факторов, и ты, по сути, снимаешь, то есть ты интуитивно уже там кадр этот представляешь, пытаешься там поднырнуть в нужное место, там камеру развернуть, но все равно 99,5%, даже больше, наверное, это брак. Но это тоже для фотографа, кстати, очень важно. Вот ты вот эти тысячи кадров ты потом отсматриваешь, и нужно не пропустить вот этот вот классный кадр, потому что фотографии, особенно вот дикой природы, особенно подводные, это не так, что ты сделал кадр, и вот он, ты его просматриваешь, вот он есть, все, ты его берешь и отправляешь на выставку. Нет, его нужно обработать, его нужно кадрировать, перевернуть как-то, может быть, вот. И вот листая вот эти тысячи кадров, ты должен в какой-то момент вот не пропустить тот самый, вот, который вот тебе покажется, не знаю. Ну, то есть есть кадры, которые для Инстаграма подойдут, да, есть кадры, которые вот уже там ты такой, о, вот этот вот конкурсный, можно попробовать отправить его куда-нибудь, посмотреть, что получится. Вот, но да, большинство фотографий получается неожиданно. Это я понял, когда вот первый раз на Камчатку как раз поехал, я перед Крановским заповедником, я тоже волонтером работал в проекте Forest Russia Orca Project, научный проект, который изучает касаток на Дальнем Востоке. Вот, и месяц мы там жили вот на мысе Зеленой в Илючинской бухте, в палаточном лагере, и на маленьких лодочках там выходили искать касаток. Вот. Ну и тогда как раз я понял, во-первых, что, находясь в одном месте целый месяц, ты увидишь гораздо больше, больше впечатлений получишь, чем если ты вот этот месяц потратил на то, чтобы там скакал по там, долине гейзеров, Узону, вулканам там каким-то, Вачинским и прочим. Для меня это было таким неожиданным озарением, которое я потом использовал для творчества, в том числе и для достижения какого-то результата. И для результата, и для того, чтобы удовольствие, собственно, от процесса получать. То есть замедляться, не торопиться, присматриваться сначала, да, то есть не спешить сразу там что-то снимать, и потом уже постепенно вот в это входить и раскачиваться, и уже делать какие-то съемки. Вот, и второе, то, что Я тогда даже не нырял с касатками, то есть снимал только с лодки, и у меня получился, наверное, мой любимый кадр. Так, здесь показать я не могу, но это плавники касаток такие черные на таком, на светлом, очень светлом фоне, потому что был туман, такое вот побережье еле там проглядывает, вода такая тоже светлая. И это мой любимый кадр, он у меня висит там на стене дома в большом формате. И я понял, что когда я вернулся из этой экспедиции, причем даже не сразу, но потом мне пришло озарение, что вот я ездил за этим кадром, да, и вот я понял, что если ты вот после экспедиции понимаешь, ты ездил вот за этим кадром, значит, это точно вот конкурсный кадр, там, перспективный, и экспедиция удалась. Когда у тебя много-много-много хороших кадров, там, на красивый альбом, да, ну, что-то где-то, значит, не повезло или не доработал. Вот, но причем вот этот вот мой любимый кадр, он ни разу нигде, ну, то есть он где-то выходил в финал там пару раз, но он, мне казалось, что это вот она, просто идеальная природная фотография, как так? Но вот специфика фотоконкурсов, она состоит в том, что ты никогда не угадаешь, вот, то есть это победа, она всегда, это стечение обстоятельств, то есть, во-первых, есть жюри, да, и у каждого свое какое-то свое видение, свой взгляд на вот фотографию дикой природы, и тебе нужно попасть вот на свое жюри, да, которое именно увидит, что твой кадр гениальный, классный, да. Во-вторых, зависит от уровня работ на конкурсе, да, то есть, возможно, в этот год, когда ты послал, то есть еще там куча там фотографов сделали какие-то гениальные кадры, и, соответственно, как жюри, там сложно выбрать один какой-то лучший, и твой не побеждает, а где-то тебе повезло, и тебя там вот выстрелил.
А скажите, пожалуйста, вообще животные боятся камер? И что вы делаете? Вот вы говорите, да, что правильный фотограф дикой природы сделает все, чтобы, собственно, не напугать животное, да? И что для этого нужно продумать?
Ну, есть какие-то базовые там правила, которые, в принципе, работают на любых животных, да? Ну, то есть надо стараться вести себя тихо, там, поменьше движений и звуков издавать, да? Нужно держать, ну, то есть снимать на таком расстоянии, чтобы животному было комфортно, и оно не боялось, не обращало на тебя внимания, занималось своим делом, да? Нельзя преследовать животных, да? То есть, там...
Бежать за ними.
Бежать за ними, камерой, идти да? за ними, да. Животное должно само, даже если оно там проявляет любопытство, там кит какой-нибудь, да, он должен сам это сделать, такой выбор, и ты должен просто стоять на месте, а он уже сам подплывает, да, то есть нельзя никогда трогать ни в коем случае, да, даже там, если кит там проплывает или дельфин прямо около тебя, да, у многих людей почему-то есть такая вот, им все надо потрогать, всех обнять, да, и вот я мечтаю там обнять кита или потрогать кита, вот это очень плохая мечта, вот, уж диких животных трогать нельзя, есть домашние животные, можно там тискать кошечек, собачек, не знаю, козочек, овечек, хомячков, морских свинок, и шиншилл и так далее. Вот. Но диких животных ни в коем случае нельзя трогать. Да?
Киты нет мечты, чтобы кто-то его обнял.
Да. Несмотря на то, что они такие большие, толстокожие, они очень чувствительные. Да, они могут очень отреагировать. То есть они могут реально испугаться от вот неожиданного прикосновения. Самое опасное в дикой природе — это, собственно, испуганное животное. Потому что испуганное животное может резко... То есть огромный кит может хвостом дернуть, убить просто человека. Вот медведи те же, когда они нападают, там в 99% случаев это вот медведь испугался, потому что ты там неожиданно на него вышел случайно, и он чувствует опасность и нападает. То есть не то, чтобы там человека съесть, а потому что вот от испуга как бы ликвидировать опасность. Бывает, что киты нас трогают сами, да, то есть они настолько там любопытные. У нас там был в последней там экспедиции какой-то сумасшедший кошелот молодой, то есть такой подросток, но он уже там 7 метров, наверное, в длину. И вот он просто, то есть он меня там толкал, то есть я от него двумя руками, ну, то есть одной, потому что в одной камере одной рукой это просто вот так вот, иначе ты просто на нем уже висел вот в какой-то момент, при этом пытался вот на голову так посадить, и ты смотришь, он там этими челюстью так хватит твою ногу, там начинает грызть твою ногу, там у него, видимо, зубы чешутся, режутся там, вот, и он там все хочет это почесать. И, ну,
это
я понимал,
страшно?
Нет, я понимал, что это игра, но для человека как бы неопытного это может быть оказаться очень страшно. Вот, но я, наоборот, я там смеялся, у меня там маска заливалась из-за этого водой, потому что мне было очень смешно. Такая была неожиданная, тактильная такая. То есть никогда не трогаю китов, даже не знал, как они вот на ощупь, но вот теперь...
Они сами вас потрогали.
Да, они сами просто не оставили мне выбора, потому что вот, да. Причем у него там, он плавал с мамой все время, вот, и мы там проплывали, ну, то есть мы шли в воду, он от мамы отделялся, начинал с нами играть, вот, там через 3 минуты приходила мама там снизу неожиданно, там цок-цок-цок-цок-цок, клик, там клик-клик-клик-клик-клик, вот, он там к ней, она там его отругает и уведет там. Второй раз там опять она там цок-цок-цок-цок, там его там Увела опять, да? Вот. На третий раз мы там опять идем в воду, он плывет с мамой, он к нам опять там. И по маме видно, что она такая уже просто рукой махнула, делай, что хочешь, все, и уплыла.
Так похоже на обычное поведение родителей ребенка. Вообще ничем не отличается на детской площадке, кажется.
Надоело, да, мне за тобой.
Делай, что хочешь, обычно говорят мамы.
Играйся с ними, играйся с ними. Он действительно игрался с нами просто, как с игрушками какими-то.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть любимое животное, которое вы готовы снимать и снимать? Вот снимать и снимать.
Да, конечно, касатка. Касатка, да, с касатками я готов плавать, нырять бесконечно. Это, ну, это, да, потрясающее животное, умное, красивое. Если есть где-то возможность поискать касаток, то я эту возможность, как правило, использую. Вот в июне отправляемся, наша команда специально вот в экспедицию на Южные Курильские острова. Вот, потому что там, вот, по данным, опять же, нашей разведки, есть места очень такие насыщенные, да, касаточные, китов там много. И вот мы хотим в этом году, наконец, их там начать более плотно разведывать.
По вашему мнению, какое самое удивительное подводное животное, которое вы фотографировали? И, наверное, какое самое любопытное животное, по вашему мнению?
Ну, какое удивительное, мне сложно сказать, потому что они для меня все удивительные. Особенно, когда ты первый раз там встречаешься или когда оно начинает неожиданно там проявлять какое-то любопытство и с тобой там взаимодействовать. Это всегда удивительно. Мне как-то вот кошелот принес, например, пластик. Мы там с ним что-то играли, фотографировались, ему было тоже интересно. Там прыгал, выпендривался. Вот. И в какой-то момент он увидел мусор под водой, пластиковый пакет. И он его ныряет, хватает ртом, приносит мне и оставляет. Говорит, забирай. Вот это вот ваш тут мусор. Мусорили. Вот нам это тут не надо, мы тут страдаем от этого, умираем, глотая там случайно. Вот, это было так просто эмоционально, то есть вот вся команда моя, так, кто со мной был в воде, я нырнул, взял этот пакет, кошелот радостно там сплеснул хвостом и уплыл. Вот, и мы выходили на лодку, ребята там просто ревели, потому что, то есть мы даже это не обсуждали, настолько был однозначно вот этот вот посыл, и ты понимаешь, вот насколько это животные умные, интеллектуальные, и как их многие недооценивают, да, что, то есть китообразные, у них потрясающий там интеллект, и гораздо они больше понимают, чем мы о них думаем. И, конечно, вот эта встреча, она там на долгие годы запомнилась. А самые любопытные... Бывают киты вот очень любопытные, но нужно понимать, что не каждый раз. Да, то есть иногда вот люди видят в интернете там какие-то ролики, да, где киты, там лодки, там красиво, там вот, и думают, что вот они выйдут в море, и все, киты сразу ринутся к ним обниматься, но это не так, да. То есть интернет, естественно, выкладываются самые какие-то единичные классные кадры, и мы иногда там недели проводим в море, чтобы вот, вот эту вот одну какую-то классную встречу ее дождаться. А в остальное время, ну, киты там занимаются своими делами, проплывают мимо, на тебя не обращают внимания, вот, и тебе уже кажется, ну, что ты там уже новое снимешь, все одно и тоже, ты вот идешь, он мимо тебя проплывает, ну, как там, вот. И вот в какой-то момент случается какое-то чудо, и вот что-то происходит необычное, либо ты становишься свидетелем, там, не знаю, касатки там нападают на кита, там, или кит там рожать начинает, и ты понимаешь, что никто не снимал там рожающего кита, или кормиться молоком, детеныш начинается под водой прямо вот напротив тебя, и ты видишь, как-то молоко там прям струится под водой. Ну, а самые любопытные, наверное, это ластоногие, вот, причем там есть тюлени ушастые, есть тюлени настоящие, вот. И вот настоящие, они, как правило, такие более осторожные, вот, и с ними надо там пару часов провести в воде, чтобы они при этом любопытные. Вот чтобы любопытство превысило осторожность, нужно там пару часов спокойно вот с ними находиться, они так все ближе, 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 и потом уже начинают тебя грызть за ласту. Вот. А есть ушастые тюлени, там морские котики, там морские львы, сивучи, вот, они прям... сразу, то есть ты, если у тебя еще какой-нибудь там разноцветный костюм, ласты желтые, яркие, маска желтая, то все, они тебя начинают сразу раздевать просто буквально там, тыкаться в камеру мордой, грызть ее, вот, и это всегда такой очень близкий контакт, вот. Правда, есть еще морской леопард, вот, в Антарктиде. Настоящий тюлень настолько огромный, что вот ему ничего не страшно, и, ну, так немножко даже опасный, что он большой такой, иногда такой кровожадный, вот. Но вот он тоже сразу проявляет любопытство. Ну, я вот в Антарктиде еще не был, еще его не снимал, но, в принципе, его много-то сняли, поэтому это не то, что прям цель.
Никаких опасных ситуаций не было у вас так, чтобы, ну, реально жизнь-смерть, ну, или, по крайней мере, там, покалечить, вот что-то?
Вот у меня на этот вопрос всегда, не знаю, с сожалением, точнее, не с сожалением, а наоборот,
с радостью,
да, отвечал, что, ну, нечего мне ответить. Иногда вот мне отвечал, что у меня акула там один раз укусила, но это была такая маленькая акулка, вот, кошачья, от меня в губу там что-то вцепилась, и в регулятор я там цепил там за хвост просто, и все. Вот. Но у меня, да, теперь мне, наверное, не знаю, не готов пока, наверное, рассказывать про этот случай. Ну, потому что я там немножко накосячил, да, и потому что на самом деле нужно не забывать. Вот когда, с одной стороны, я там всегда к съемкам готовлюсь, изучаю поведение, там, стараюсь минимизировать какие-то риски, ну, потому что я там, у меня нет цели там сделать свой последний кадр, пусть и самый гениальный. Вот. И даже там с медведями, с акулами, там, с китами никогда ничего не происходило. Но вот один раз у меня недавно был такой случай, когда на грани было. Вот, но я пока, наверное, не готов о нем рассказывать.
Но, ну, да, в общем, такой... это опасная профессия, может быть.
Да, если ты... Были несколько случаев, когда фотографы или исследователи... Вот,
погибали,
и... да? Да, они вроде знали все правила и так далее, но в какой-то момент, когда человек вот уже там привыкает и теряет осторожность... То есть, был такой вот исследователь и фотограф Николаенко вот на Камчатке. Да, и тоже он в какой-то момент просто потерял какие-то вот эти вот... Думал, что медведи, все, нетронутого, и, к сожалению, поплатился жизнью. В Америке тоже был какой-то там мужик, который там с медведями жил, с гризли тоже годами, там в какой-то домике с ним взаимодействовали. Тоже он в итоге погиб от медведей. Ну, в общем, да, нужно об этом не забывать и, конечно же, свою жизнь ценить.
Вот про инстинкты, да, что если они притупляются...
Да, да,
то,
да.
Знаете, говорят же, да, что погибают только самые опытные альпинисты. Да. Начинающие слишком осторожно.
Не только альпинисты, да. Погиб вот руководитель организации, которая вот занималась распутыванием китов, тоже из сетей, тоже, хотя правила, которые они сами там все создавали там годами, но вот то, тоже, да...
Ну, бывают разные случаи, но...
Нарушив свои же правила, можно, да, потом в итоге...
Но очень здорово, на самом деле, что все-таки большинство живет, здравствует и несет нам, на самом деле, обычным людям невероятные кадры, которые мы никогда в жизни не увидели. Так что это очень, да. очень классное творчество просто, которое вдохновляет людей, мне кажется, поехать, посмотреть своими глазами.
Да, но наблюдать, соблюдая правила, то есть мы же... То есть моя команда организует путешествия и знакомит людей с этим всем, да? И мы, естественно, очень строго следим за правилами, инструктаж у нас, и мы никогда там с нашими путешественниками никогда никаких случаев не происходило, потому что мы вот, да, за безопасность, конечно, безопасность, она прежде всего, да.
Это правда. Михаил, вы столько рассказываете про поведение животных, и кажется, что вы практически профессионал. Расскажите, пожалуйста, откуда вы узнаете все эти нюансы, общаетесь ли вы с научными сотрудниками, которые специализируются на этих животных, или просто интернет вам помогает?
Ну, есть разные проекты, разные ситуации. Ну, вот, например, любой фотограф, который снимает в заповеднике, да, он, конечно же, снимает в какое-то сопровождение научного сотрудника или инспектора, да, который там работает уже много лет, и который знает локации, во-первых, где лучше животное снять, знает поведение, да, знает, как животных фотографировать, чтобы их не беспокоить, да, и делится этим опытом с фотографом. Многие фотографы, опять же, ездят в какие-то фототуры, да, то есть много есть в мире фототуров и подводных, и, там, не знаю, сафари каких-то. В таких случаях тоже есть какой-то руководитель группы, да, это либо фотограф, либо гид, который, естественно, тоже много лет этим занимается, и он делится знаниями и контролирует то, чтобы животных не побеспокоили, ну, и чтобы, соответственно, участники этой экспедиции, они сделали какие-то классные кадры, вот. Ну, и третий вариант, когда ты первопроходец, да, и ты начинаешь там взаимодействовать с животными, которых, например, никто не снимал, да, или никто с ними вот так вот не взаимодействовал. То есть, например, с бегемотами. Вся информация, которая у меня была, это то, что бегемот — самый опасный хищник в Африке, и сотни людей гибнет каждый год от бегемотов. Сначала я снимал их на... То есть я сначала нашел случайно озеро с прозрачной водой, где обитали бегемоты. Потом у меня вот зрела идея там пару лет, и я приехал туда с подводным дроном. То есть я купил специальный подводный дрон, вот, и снимал их на подводный дрон. Ну и заодно смотрел реакцию, как они реагируют на дрон, и вот на дрон они реагировали не агрессивно, и я решил попробовать вот пойти в воду, вот. И на меня они реагировали точно так же, как на дрон, то есть они так с опаской немножко, то есть иногда куда-то перемещались, но никогда там агрессию не проявляли. Ну и таким образом, собственно, оказалось, что вот с бегемотами можно плавать, но, опять же, соблюдая, понимая, предвидя, какие все-таки могут быть теоретически опасные ситуации, да, то есть как маме там с маленьким детенышем, там, да, лучше, например, не подплывать, да, ну и так далее. То есть, когда они там совсем на мелководье, тоже лучше не плыть, потому что он тогда прям стоит, да, там не под водой. Ну, в общем, такие тоже, наблюдая за ними, ты понимаешь, но ты, так как ты делаешь это первым, да, то, конечно же, какие-то определенные риски есть, и ты вот на своем опыте, только на своем опыте можешь, и на своих каких-то уже опыте там предыдущем, над другими животными можешь вот работать.
вы проводите много времени вне России, ну, какое-то время проводите вне России. Вот если говорить о мировых точках, что вам так тоже как-то ложится на душу?
Несмотря на то, что вот я очень много путешествую, вот из-за этой специфики, что я много раз там возвращаюсь в одно и то же место, там снимать какие-то любимые места, я на самом деле не так много посетил каких-то стран, да, там, по сравнению с другими путешественниками, которые, может быть, меньше путешествуют по времени, чем я, да, но стараются вот каждый раз новое место какое-то освоить, все посмотреть везде. Я очень люблю Южную Африку, вот я там очень много снимал, очень много кадров там мне принесли тоже какие-то награды. Вот последняя как раз вот Wildlife Photographer of the Year, это и за год до этого стал победителем в конкурсе в Германии очень престижного, фотографом года там стал. Мне принесли как раз вот кадры бегемотов, которые я снимал в Южной Африке, и это как раз вот проект, который однозначно... Ну, как вот и медведи подводные, так и здесь он стал таким однозначно уникальным. Ну, то есть никто не снимал бегемотов под водой. В том числе поэтому мне кадры принесли такой вот успех. Вот. Но вообще Южная Африка, она очень разнообразна и наземными локациями, и подводными. И... То есть если куда-то переезжать жить, вот, то вот для меня это... Ну, хотя, наверное, мне вот сложно где-то жить постоянно. Я вот люблю менять по месяцу, по два, по три максимум где-то находиться. Но вот Южная Африка, она такая для жизни в целом очень интересная страна. Но я много где не был. У меня в планах. Я сейчас вот хочу как раз вот какое-то время уделить на то, чтобы... Потому что что-то я заездился уже по одним и тем же местам, и у меня вот в планах, может, там ближайшие 10 лет как раз поездить по разным точкам в мире, и присмотреться, попутешествовать, и, ну, вверх, просто попутешествовать в свое удовольствие, не ради фотографий. Вот. Ну и заодно присмотреться к каким-то локациям, может, какие-то новые идеи появятся. Не знаю, Аргентина, Чили, Канада, не знаю, в Антарктиду очень хочется съездить, наконец, там Австралия, Новая Зеландия. Ну, вот такие вот страны, которые, казалось бы, люди, которые путешествуют, посещают чуть ли не в первую очередь, вот они как раз у меня пока вот такие, то, что там не было какой-то вот идеи, которую вот я раскрутил до какого-то проекта, вот поэтому они для меня пока такие белые пятна на карте.
Ну, я вам искренне желаю, чтобы все реализовалось задуманное. А любимый заповедник, куда вы готовы возвращаться и возвращаться?
На самом деле, я не так много заповедников посетил в своей жизни, потому что, наверное, довольно сложно найти в заповедниках что-то вот для меня именно вот, да, интересное. Во-первых, потому что я в основном под водой снимаю, поэтому, ну вот так как я увлекся фотоловушками, да, вот мне очень нравится последние несколько лет я посещаю, во-первых, вот у нас парк «Земля леопарда» и «Кедровый падь» заповедник, и вот Сихотайлинский заповедник. Сихотайлинский мне очень нравится. Ну, я пока его особо даже не изведал, только какие-то там несколько территорий. Но туда вот очень хочется приехать. Мы как раз запланировали в октябре поехать туда надолго уже и поработать. Ну и, конечно, Камчатка, Кранотский заповедник. Там я тоже мало где был, потому что, ну, тоже вот моя вот специфика вот съемки, там снимал вот именно медведей под водой в основном, но и не только. Поэтому я каждый год, вот несколько лет подряд, я там по месяцу где-то проводил именно вот на Курильском озере. Ну, то есть у меня вот нет такого, что вот посетить все заповедники или там посетить все страны. То есть возникает какая-то идея, я ее там реализую в конкретном месте, не обязательно это заповедник, езжу туда вот в одну и ту же точку из года в год, то есть я вот могу много лет подряд ездить на Камчатку, но так ни разу не слетать там, например, в долину гейзеров, ну, потому что, ну, мне это не очень интересно.
Там нету подводного, да, фотографирования?
Да, там было миллион человек, да, и, ну, что там, видишь тоже, что увидели кучу людей, можно в интернете посмотреть фотографии.
Где можно научиться вообще искусству фотографировать? Можно ли вообще этому научиться?
Ну, наверное, зависит от человека, да, то, что есть люди, которые учатся именно вот хорошо по какой-то теории, да, они изучают какие-то видео, там, курсы, лекции, ходят на какие-то там, не знаю, мастер-классы, читают, не знаю, инструкции многостраничные от фотоаппаратов, и вот, соответственно, так вот учатся и в итоге становятся классными там фотографами. Вот, есть те, кто учится на практике. Вот я из тех, кто на практике учился. Вот, и для меня, собственно, изначально было такое видение, что для получения какого-то результата 90% — это идея. Какой-то креатив и там техника, и какие-то там параметры фотоаппарата, настройки — это уже остальные там 10-20%. Вот, поэтому... Технически я не очень, то есть только вот как раз вот подготовлен, то есть я использую там, наверное, возможности фотоаппарата, там, не знаю, на 5%, потому что для меня важно, где этот фотоаппарат стоит, куда он смотрит, и чтобы он в нужный момент сделал кадр. Вот это для меня самое главное. Вот настройки, ну, там уже это вторично. Вот. И важно потом, конечно, важна обработка фотографии. Да, тут тоже я не могу сказать, что я очень там спец в фотошопе, там, но подводные фотографии всегда нужно немножко там редактировать, убирать какой-то мусор бывает, нужно цвета там восстановить как-то, убрать там какой-то лишний свет.
Знаете, какой у меня вопрос? Он, не знаю, насколько он неудобный, но мне кажется, для наших слушателей и для тех подростков, а может, и даже взрослых людей,
про
которые...
Про деньги, наверное.
Да, которые хотят, в общем, да, заняться вашей профессией. Вы это называете хобби, но судя по тому, что вы рассказываете, это же абсолютно ваша профессия. Вообще, чем зарабатывает фотограф? Как у него хватает средств для того, чтобы везде ездить? Во-первых, очень дорогостоящее оборудование, как я понимаю, плюс локации очень необычные, очень далекие. У вас, я понимаю, есть вот эта вот история про поездки, да, когда вы организуете для в необычные места, а в целом это вообще как бы прибыльная профессия?
Ну, если ответить коротко, то нет. Вот, если рассуждать подробнее, то есть группа, ну, наверное, большинство вот фотографов, которых мы вот видим, наверное, на выставках там каких-то или известных фотографов дикой природы, большинство — это люди, которые имеют какой-то свой заработок, вот, и, собственно, тратят его на хобби, вот, на покупку техники, на путешествия. Большая часть денег, конечно, это на вот сами эти путешествия. Вот это первый способ, да, то есть первый способ — это иметь какую-то профессию, не связанную с фотографией, которая приносит тебе доход, вот, и на эти деньги путешествовать. Вот. Второй способ — это очень много фотографов, которые делают какие-то уникальные кадры или уникальные проекты. Это проекты, которые они сделали вот вокруг, там, где они живут, да? Да, то есть, либо они живут в таком классном месте, где вот стоит выйти вокруг, и сразу дикая природа начинается, да? Либо они эту дикую природу находят и видят, которую не видят другие, да? То есть, оказывается, что там, не знаю, лисы по ночам ходят там у них там по городу, да? Или какие-нибудь там барсуки, если поставить там, не знаю, фотоловушки медведи там в лесу и так далее. То есть, никто не замечает, а вот человек, он... Или он пошел там буквально в соседнее болото, и на корточках там снимает красивые там лягушек под водой там в лучах солнца. Если ты этим увлечен, да, и даже если у тебя нет средств на то, чтобы отправиться куда-то далеко, вот всегда можно найти какой-то сюжет в шаговой доступности или там на машине проехать на электричке, не знаю, от дома. Главное вот это вот увлечение, страсть, да, и всегда найдешь вот где чего снимать, и можно, да, тоже выиграть Wildlife Photographer of the Year, выйдя во двор. Вот если тебя там хватает какого-то воображения, таланта и так далее. Ну и третий вариант — это когда ты, ну, таких единицы, это если уже какой-то вот фотограф National Geographic, и то, как правило, они большинство не штатных, а просто вот какие-то проекты, просто как они знают его уже, то много проектов они используют где-то там National Geographic или что-то в этом роде, какие-то журналы. Но очень сложно зарабатывать фотографии. Ну, то есть можно продавать, стараться свои какие-то принты, да, например. Можно на стоках каких-то пытаться зарабатывать. Вот, то есть я знаю людей, которые там на стоках неплохо зарабатывают. Вот, знаю кто-то, кто там удается принты свои продавать. Вот, у меня до этого руки просто не доходят этим заняться, потому что все время нет времени, потому что все время в какой-то работе, проектах. Ну, либо использовать косвенно, да, то есть я, например, использую фотографию для заработка таким способом, что, то есть я организую путешествия, и фотографии, которые я делаю, они привлекают, собственно, клиентов, туристов, чтобы ездить в путешествия вот с моей командой.
Спасибо большое, на самом деле очень понятно, и кажется, что если душа требует творчества, то обязательно найдется и способ реализации.
Да, да, способ всегда найдется. Ну и главное получать удовольствие от процесса, да, потому что там есть фотографы, которые вот там я, ну, считают, что вот я классный фотограф, но я вот отправлял на конкурс, и никто меня не замечает, все там жюри там дураки там и так далее. Ну, в общем, да, главное найти свой интерес, получать какие-то эмоции от того, что ты делаешь. Вот не обязательно там побеждать в каких-то конкурсах. Главное, чтобы нравилось, да.
Мы сейчас перейдем с вами к блицу. У нас есть такая, как рубрика в нашем подкасте.
Михаил, что вы выберете, море или океан?
Океан.
Есть ли у вас любимое животное, ну, помимо касатки?
Помимо касатки.
Ну, может быть, просто в жизни какие-нибудь домашние животные.
Ну, пусть это будет кашалот.
А что вы делаете для защиты природы вне работы?
Я стараюсь сортировать мусор. Вот я стараюсь, ну, вообще мы в семье стараемся использовать меньше какого-то пластика, упаковки, и стараемся вот выбирать, там, не знаю, в магазин ходим, продукты, овощи, фрукты, например, стараемся просто без пакетов брать. Ну, как пример, не знаю.
Какая следующая точка, куда вы поедете с экспедицией?
Хороший вопрос, потому что у нас есть такой формат «секретное путешествие». Вот когда мы организуем путешествие куда-то к китам, но люди узнают только в аэропорту, куда они летят, вот, поэтому я не могу назвать. У меня следующие два путешествия как раз секретные. Вот, одно к кашалотам, другое к синим китам. Вот, а потом я еду на Курильские, вот Южные Курильские острова, искать там касаток и китов.
Михаил, вы обладатель наград фотоконкурсов. А что еще вас мотивирует на новые фотографии и съемки?
Ну, не знаю, искусство, да, то есть фотография для меня — это искусство. В первую очередь, ну, то есть это такой, как бы, в основном у меня фотография — это такой фотореализм такой, вот, но для меня это искусство, потому что это красиво, это что-то вот уникальное, необычное, и сделать какой-то кадр, который, ну, вообще человека всегда мотивирует создавать что-то вот уникальное, новое, ну, это меня тоже это мотивирует.
Михаил, огромное спасибо, я получила огромное удовольствие, сердце,
да,
как...
я тоже.
Вообще было невероятно интересно,
спасибо.
И как-то вы нас заразили вот этим вдохновением и этой красотой природы, которая и так, да, безусловно, красивая на фотографиях, но когда слышишь от вас, от человека, который создал этот кадр, еще больше кажется, что ты прям передаются эти ощущения.
Да,
было
спасибо.
Очень здорово, спасибо,
да, кстати,
большое.
Да, сейчас, не знаю, когда выйдет подкаст, но сейчас проходит как раз выставка «Первозданная Россия». Да, вот, кстати, для вдохновения фотографам, ну или кто хочет заниматься фотографией, но особенно вот молодым, да, советую, во-первых, изучить фотоконкурсы, которые есть мировые, да, и посмотреть победителей за несколько последних лет, чтобы понимать вообще вот что вот, какие-то, да, ну вот, чтобы
тенденции.
Для вдохновения, тенденции, да, и ходить на выставки, вот, да, вот в Москве это... «Первозданная Россия» — очень красивая выставка. Там, кстати, можно увидеть моих белух словецких.
Я видела.
Да. Вот за осенью проходит «Золотая черепаха». Это вот фотоконкурс тоже такой очень крупный. И скоро будет в галерее классической фотографии выставка от команды Nature Photo Team. Вот там тоже будет очень, да, красиво. Там тоже несколько моих фотографий можно посмотреть.
Здорово, спасибо. Теперь у нас есть календарь выставок. Есть куда сходить. Спасибо большое. Это был подкаст «Лес в котором», и с вами его ведущая Кира Янкелевич, директор фонда «Красивые дети в красивом мире», и мой соведущий Сева. А рассказывал нам про работу фотографа дикой природы очень известный фотограф Михаил Коростелев. Михаил, спасибо большое, что пришли к нам и поделились своим невероятным опытом. А вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что были с нами. Берегите природу и себя. Все вопросы и предложения вы можете написать нам на почту в описании подкаста. А если вам понравился выпуск, то напишите нам об этом в комментариях в Apple Podcasts. И подпишитесь на любой площадке. Поддержать работу фонда «Красивые дети в красивом мире» и помочь заповедникам можно на нашем сайте detiprirodo.ru/help. Услышимся через 2 недели. Пока-пока!